Григорий Алкоголь. День трезвости, 10 июня, на самом деле не день трезвости. Мои старогвардейцы всегда называли это сухой день, потому что до трезвости еще было 7 дней леса. 10 июня 2004 года, так что откуда взялись 11 лет и 10 месяцев, не знаю. Ну, ладно, пусть будет так. Тема мне очень понравилась. Ставим сижусь на алкоголизм и многоточие. Тяжелая тема такая, веская. Я так понимаю, что здесь все в скайпе собрались сегодня вечером не потому, что у них просто был какой-то неудачный выходной, и они решили заглянуть в скайп-группу к анонимным алкоголикам. Большинство из нас долго и усиленно боролись с этой темой в одиночку. И, похоже, безуспешно, ибо если те, у кого это получилось успешно, я полагаю, их сегодня нет. Во всяком случае, в этом чате. Могу вам сразу сказать, что при всем том, что я, с одной стороны, признателен, что меня позвали спикерить, моих спикерских раскидано достаточно много по разным раздатчикам, а я очень не люблю вот этот формат. И причина простая на самом деле. Мой опыт, а я в сообществе в общей сложности в районе 17 лет, с которых трезво нахожусь 12, показал, что если я несу весть, и я не вижу лиц тех, кому я несу весть, ну, я не вижу, насколько я эффективен. Что-то мистическое обычно происходит, когда один алкоголик садится с другим. Так, это было лирическим отступлением, заявив, однако же, о том, что я не люблю это делать. Делаю это не для себя, себя я слышу. Может быть, кому-то что-то из того, что я буду сегодня говорить, пригодится. Сразу вам скажу, что никакого плана у меня нет. Поэтому попытаюсь, наверное, вкратце в очередной раз рассказать свою историю, рассказывать, которую мне уже скучно. Потому что ничего нового придумывать как-то не рекомендуется, а старая история уже рассказана столько раз, что она забылась. Поэтому прежде чем двинуться в свою историю, я хочу вам зачитать тут маленький кусочек один. Это из книги человека по имени Энтони Демелло. И книга, вот эта конкретная книга, называется «Путь к любви». На самом деле у Демелло достаточно много переведенных на русский язык книг, но я не сунувшись и поискав, я не нашел конкретно вот этот перевод. Однако, вот, есть у него масса другой литературы. Итак, просто маленький кусочек, на подумать. Взгляните на этот мир, и вы увидите несчастье и вокруг себя, и внутри себя. А знаете ли вы, что является причиной несчастья? Вы, скорее всего, назовете одиночество, или притеснение, или войну, или ненависть, или безбожность. И вы будете неправы. Есть только одна причина несчастья. Ваше ошибочное убеждение. Убеждение столь широко распространенное и так часто встречающееся, что вам даже в голову не придет ставить их под сомнение. Из-за этих убеждений вы видите мир и самих себя искаженным. Вы запрограммированы так прочно, и давление, которое оказывает на вас общество, настолько интенсивно, что буквально попали в капкан этого ошибочного восприятия. Выхода нет, поскольку вы даже не подозреваете, что ваше восприятие искажено, ваше мышление неправильно, а ваше убеждение ошибочно. Посмотрите вокруг и найдите хотя бы одного по-настоящему счастливого человека. Без страхов, свободного от неуверенности, забот, напряжения и волнений. Вам повезет, если вы найдете одного из сотен тысяч. Это само по себе должно вызвать у вас недоверие в отношении того, как вы запрограммированы, и убеждений, которые вы разделяете со всеми этими несчастными. Но вас также запрограммировали не подозревать, не сомневаться. Просто доверять принятым положениям, которые вложены в вас, вашими традициями, вашей культурой, вашим обществом и вашей религией. Вашем несчастье вас приучили винить самих себя, а не то, как вы запрограммированы, ни вашу культуру, ни унаследованные идеи, ни убеждения. Но хуже всего то, что у большинства людей мозги промыты до такой степени, что они даже не осознают, что делает их несчастным. Как видящий сон не понимает, что он спит. Что же это за ошибочные убеждения, которые не дают вам быть счастливыми? Вот несколько примеров. Первый. Вы не можете быть счастливы без вещей, к которым вы привязаны и которые дороги вам. Неправда. Не существует ни единого момента в вашей жизни, когда у вас нет всего, что требуется вам для того, чтобы быть счастливым. Подумайте об этом минуту. Причиной вашего несчастья является то, что вы концентрируетесь не на том, что у вас есть, а вы концентрируетесь на том, чего у вас нет. Еще одно убеждение. Счастье будет в будущем. Это неверно. Здесь и сейчас вы счастливы и не знаете об этом, потому что ваши ошибочные убеждения и искаженные восприятия запутали вас в страхах, тревогах, привязанностях, конфликтах, чувствах вины и серии подобных игр, которые вы запрограммированы играть. Если бы вы могли распознать это, то поняли бы. Вы счастливы и даже не знаете об этом. И еще одно убеждение идет, если вы сможете изменить ситуацию, в которой находитесь, и людей вокруг вас. Ошибаетесь. Вы впустую тратите массу энергии, пытаясь переделать мир. Если изменить его, это ваше жизненное призвание, что старайтесь, меняйте. Но не питайте иллюзий, что это принесет вам счастье. Несчастными или счастливыми вас делает не этот мир и не люди вокруг, а ваше мышление. Искать счастье за пределами самих себя – это все равно, что искать гнездо орла на дне океана. Так что если вы ищете счастье, то можете перестать тратить усилия на борьбу с облысением или на накачивание мышц, на смену места жительства или работы, на перемену стиля жизни или даже вашего характера. Разве вы не понимаете, что даже изменив каждую из этих вещей, будучи в блестящей физической форме, прекрасно выглядя, обладая очаровательным характером и всеми благами, вы по-прежнему будете несчастны? Ведь в глубине души вы знаете, что это правда. Но понимая все это, продолжайте тратить впустую ваши усилия и вашу энергию, пытаясь получить то, что не может сделать вас счастливыми. А вот еще одно убеждение. Если все ваши желания исполнятся, вы будете счастливы. Неправда? На самом деле именно эти желания и привязанности делают вас напряженными, раздраженными, нервными, неуверенными и боязливыми. Составьте список всех ваших привязанностей и желаний и скажите каждому из них: в глубине души я знаю, что после того, как получу тебя, я не обрету счастье. И поразмыслите над правдивостью этих слов. Исполнение желаний в лучшем случае сможет дать вам мгновение удовольствия и эмоционального подъема. Не путайте их со счастьем. Так что же тогда такое счастье? Мало кто знает и никто не может вам сказать, потому что счастье невозможно описать. Вы могли бы описать свет людям, которые всю жизнь провели во тьме? Или рассказать про реальность тому, кто видит сон. Поймите, что вы в темноте, и она исчезнет, тогда вы узнаете, что такое свет. Поймите, что страшный сон – это всего лишь сон, и он прекратится. Тогда вы осознаете реальность. Поймите ваши ошибочные убеждения, и они пропадут. Тогда вы узнаете вкус счастья. Если люди действительно хотят счастья, то почему они не пытаются понять ошибочность своих представлений? Ну, во-первых, потому что им даже в голову не приходит, что эти представления ошибочны, или что это вообще представления. Они так глубоко внедрены, что люди воспринимают их как факты реальности. Во-вторых, люди боятся потерять тот единственный мир, который им знаком. Мир желаний, привязанности, страхов, удовольствий, напряженности, амбиций, волнений и стыда. Потому что все это приносит им те самые мгновения восторга, облегчения и эмоционального подъема. Представьте человека, который не хочет пробуждаться от ночного кошмара, поскольку там единственный мир, который ему знаком. Вот вам картинка происходящего с вами и с окружающим. А почему я начал с этого? А начал я с этого, потому что, как я уже сказал, будучи тем, кому стало скучно рассказывать свою историю, и довольно часто спикеря, я так или иначе был вынужден прийти к пониманию того, что произошло со всеми нами. Алёша, если ты чем-то недоволен, ты можешь выйти. Так вот, большинство из нас, на самом деле, занимались чем? Да тем, чем занимаются большинство людей на этой земле. Поисками счастья. И наши поиски счастья в конечном итоге привели нас в комнаты анонимных алкоголиков. Я бы сказал, что мы очень плохие соскари. Вот это было бы моим определением того, что является основной проблемой. Потому что на самом деле, когда мы впервые входим в комнаты анонимных алкоголиков, как это было сказано, когда мы впервые входим в комнаты анонимных алкоголиков, как это было со мной, я был в полной уверенности, что алкоголь является моей проблемой. И, учитывая то, как я пил, ну, он стал бы проблемой для любого человека. Спустя достаточно недолгое время совершенно очевидным стал тот факт, что алкоголь не является моей проблемой. Тогда я, слушая тех, кто высказывался, пришел к выводу для себя, что моей проблемой является алкоголизм. Однако, как выясняется, и алкоголизм как таковой не является моей проблемой. Я сижу сегодня перед вот этим пустым экраном, выздоровевший алкоголик. Не излечившийся, прошу не путать, выздоровевший. В конце концов, это и есть обещание того, что предлагает большая книга. Но дело не в этом. А дело в том, что, как выяснилось, моей основной проблемой, корнем моих проблем, является эгоизм и эгоцентризм. А поскольку именно он является корнем моих проблем, вот с корнем-то мне придется иметь дело, я полагаю, да и не только полагаю, я сегодня абсолютно уверен, до конца дней моих. Ибо вот уже достаточно долгое время я нахожусь в той позиции, которую обещает большая книга в 10-м шаге. У меня уже много лет нет никаких мыслей о том, чтобы пить или не пить. Это вообще как-то не фигурирует в картинке. И если вы пришли в анонимные алкоголики только ради того, чтобы бросить пить, ну что ж, возможный вариант. Но я уверяю вас, что в этом случае вы сами себя, ну как бы вам сказать, вы сами себя обманули. И обманули вы в этом случае себя по той же причине, по которой я достаточно долгое время пытался обмануть себя. На самом деле, программа предлагает гораздо больше. И вот об этом больше, наверное, и следует упомянуть. Я начал пить много и долго, достаточно давно. Я не могу даже припомнить точно, когда я впервые выпил. Но я могу точно совершенно сказать, что к возрасту где-то, грубо говоря, лет 25 я уже был полностью раскачанный на всю катушку алкоголик. То есть люди не пьют так, как пил я, и считают это нормальным. Просто мне довелось побеседовать, во-первых, не только с людьми, которым я ходил возмещать ущерб, да и с другими окружающими, которые так или иначе застали меня в моем расцвете, ну, скажем, пьянства. А мне также довелось побеседовать с людьми, которые в определенные периоды времени были моими, так сказать, напарниками по бутылке. И как выяснилось, мое пьянство, а это все были люди сильно-сильно-сильно пьющие. Ибо а какими еще людьми я мог себя окружить, кроме них? Так вот, их пьянство, как выяснилось, меня пугало. То есть мое пьянство, извиняюсь, меня пугало. Их пугало. Мне казалось, что я пью точно так же, как они. А из бесед с ними выяснилось, что это не совсем так. Я достаточно быстро пришел к тому, что, ну, вот, например, одним из моих ранних духовных пробуждений, а мы любим говорить о духовных пробуждениях, был тот факт, что я наконец-то выпил утром. Выпив однажды утром и ощутив всю прелесть этой позиции, я понял, что, ну, не надо терять утреннее время на что-то другое. Я долгое время пил и при этом умудрялся держать, как мне казалось тогда, под контролем более или менее свою жизненную ситуацию. А что это на самом деле означает? Это же всегда всего лишь иллюзия. особенно когда это относится к таким алкоголикам, которым являюсь я, то есть хронически. Я долгое время пользовался термином функционирующий алкоголик. То есть я был человек, который вне того, как я бухал, я ходил на работу, я приходил на работу вовремя, я делал свою работу, я оплачивал свои счета, у меня был какой-то там внешний достаток, у меня была семья, у меня был дом, у меня были какие-то цацки. То есть те люди, которые, ну, те вещи, по которым очень многие люди, не зная сути того, кто вы такие, имеют тенденцию судить о человеке, алкоголик он или нет. И эта тема у меня держалась много лет. И я был в полной уверенности, что именно это и констатирует меня как алкоголика. Как выяснилось гораздо позже, это вовсе не было ситуацией, как я ее видел. Вот, кстати, еще одна вещь. Много велось упоминаний у Демело. А Демело, кстати, один из очень популярных, неутвержденных конференций авторов в сообществе «Анонимные алкоголики». Ибо этот человек, его основная цель – и тему, которую он несет через фактически все свои работы, которые он написал, и все свои лекции, которые он провел, это тема духовного пробуждения. То есть того единственного, что спасает таких, как мы. Поэтому если кто-то там изволил быть недоволен тем, что я начал с Демело, я настоятельно ему рекомендую то же самое, что порекомендовал в свое время доктор Силкворт, и то же самое, что Билл пишет о осуждениях, прежде чем знания обретены. Так вот, моя тема. Я пришел в анонимные алкоголики впервые, поскольку время у меня не так уж и много, я впервые вошел в комнаты анонимных алкоголиков в городе Индиана, штат Индиана. Это город с одними из самых старых эйвских традиций. И я рассказываю это вовсе не из похвальбы, ибо так может, ну, на первый взгляд показаться, о, он тут это понтуется, что он там с маститами. Так вот, чтобы было понятно, я вошел впервые на собрание анонимных алкоголиков в раннем январе 2000 года. А не протрезвел я, то есть первый день моей абстиненции от алкоголя, с которого началось мое выздоровление, это 10 июня 2004 года. То есть фактически 4,5 года я продолжал ходить в сообщество, где меня окружали те самые маститые, а я продолжал делать то, что я делал. Я всячески пытался подстроить эту тему под себя, потому что у меня по-прежнему были идеи. И мои идеи концептуально сводились только к одному. Кстати, я оказался в конечном итоге в анонимных алкоголиках, потому что попал в свою первую нарколожку. Когда ты попадаешь в подобного рода заведения, хождение на собраниями является обязательным. Чтобы было понятно, за вот эти 4,5 года, которые я провел в анонимных алкоголиках, пытаясь выстроить эту тему каким-то образом под свое, на свое усмотрение будет правильнее так, ну, потому что я же лучше знаю, как это надо делать. И потом, если они что-то там не смогли найти, какой-то там путь, то я-то точно его найду. Ну и, кроме всего прочего, почитав литературу, я вдруг для себя пришел к выводу, что я, скорее всего, не являюсь алкоголиками той категории, о которой написано в большой книге. На самом деле, обо мне тоже написано в большой книге, но обо мне там написано, что я тот человек, который в определенных ситуациях и условиях может, как говорится, бросить пить или, проще говоря, загнать пробку в бутылку и больше к этому не возвращаться. Все мои попытки доказать, что я таковым не являюсь, потерпели полный фиаско. В результате за вот эти 4,5 года, прежде чем я встал на путь выздоровления, я провел в общей сложности в 10 нарколожках, 3 из которых психушки. Я провел год в тюрьме за все свои веселые пьяные выходки. Я в конечном итоге оказался бездомным, безработным. Я жил в разбитой машине, которая ездила, и выглядел я приблизительно так же, как бомжи выглядят возле метро, скажем, в той же Москве. Я полагаю, что это квалифицирует меня для того, чтобы сегодня рассказать вам немножко о том, кто мы такие, что мы делаем. Так вот, Я даже понятия не имел 9 июня 2004 года, что это будет последний день моей пьянки. Если бы знал, выпил бы, наверное, в два раза больше в тот день. Но так уж получилось. И я полагаю, что это та вещь, которую нельзя ни объяснить, ни подарить, ни кому-то дать. Это тот момент, когда такой, как я, приходит к полной капитуляции. Капитуляция у такого алкоголика, как я, может настать только когда я достигаю дна. Я раньше любил часто говорить, и часто мне доводится слышать, кстати, в сообществе, вот эту летучую фразу «У всех свое дно». Я в это не верю сегодня. Хотя сам повинен в том, что долгое время пользовался этой фразой. Я полагаю, даже больше скажу, я уверен, что дно у нас у всех одинаковое, ибо болезнь у нас одинаковая. У нас могут быть очень разными обстоятельства дна, а само по себе дно, я думаю, оно одинаково у всех. Во всяком случае, из всех тех, с кем мне довелось работать по программе, из всех тех, с кем мне довелось беседовать, в конечном итоге все это упиралось, вот как это было видно, в одну и ту же тему. Дном, вот тем прекрасным, знаете, если есть первый шаг, наверное, должен быть нулевой. Вот этот нулевой и есть дно, в моем понимании вещей. Дно – это когда я больше не могу никаким образом оправдать ни себя, ни свое существование, ничего из того, что я делал, когда я готов идти и делать все, что угодно, лишь бы больше не быть собой. Потому что если до этого я еще как-то умудрялся уживаться с самим собой, а пока я умудрялся это делать, мне, в общем-то, всегда, у меня всегда была лазейка. Я всегда мог объяснить, я всегда мог попытаться доказать, я всегда мог каким-то образом оправдать. Так вот, в конечном итоге я пришел к тому, что все мои оправдания, все мои объяснения стали ложью даже для меня самого. И когда я прихожу к осознанию, это уже за пределами понимания. Это когда я вот всем своим естеством ты вдруг ощущаешь всеми фибрами, что ли, что ты здесь вообще не нужен. Ты не нужен никому. Главное, ты не нужен сам себе. Что ты являешься какой-то ошибкой, непонятной тебе ошибкой. Но тем не менее ошибка. А как это сегодня достоверно известно, ошибки в этом мире ничего не бывает. И вот только в этом случае, только когда я нахожусь вот в этой блестящей ужасной. Почему блестящей? Потому что именно оттуда и начинается выздоровление. А почему ужасной? Потому что не знаю никого, кто, находясь в такой позиции, чувствовал себя хорошо. Только в этой позиции меня наконец-то начинает интересовать все то, что вы предлагаете. А до этого я буду ходить на ваши собрания. Я буду читать вашу литературу, я вас буду слушать. Я даже со многими из вас с удовольствием схожу на кофеек, особенно если вы заплатите за кофеек. Я вот покиваю вам гривы и даже расскажу вам свою плаксивую историю. И даже буду понимать, что ваша история чем-то схожа с моей. Моя голова постоянно будет искать какие-то различия с вами. И она будет постоянно напоминать мне о том, что у нас же есть план, мы же знаем, как это дело. Надо вот тут вот немножко подточить, здесь подтянуть, вот тут вот как-то выстроить. И вот тогда все будет нормально. Это они тут не просекают, они там что-то делают. А у них же вот они сами же говорят, что у них там огромный опыт, там многолетний. Так вот мы возьмем этот опыт сейчас, не дураки, слава богу, не пальцем деланные, отсинтезируем его немножко. Послушаем внимательно, это даст нам все предупредительные факторы, обретем все необходимые знания, и уже на базе этого мы уж точно сможем больше не попадать в какую-то в какие-то ситуации, в которые мы почему-то продолжаем попадать снова и снова и снова и снова. Хотя голова мне каждый раз будет рассказывать о том, что на этот раз все будет по-другому. И вот что интересно. Мы часто говорим, ну, доводится мне слышать, что идет какая-то там работа по первому шагу. Не очень понимаю, что это означает. Кстати, занимательная вещь. Первому шагу в большой книге посвящена почти половина рабочего текста. Вся программа выздоровления, как таковая, выложена в 7 глав, плюс мнение доктора, и можно туда же, в общем-то, прикрутить предисловие к первому и второму изданию. И все. Это занимает где-то около 120 страниц, грубо говоря. Из этих 120 страниц почти половина посвящена первому шагу. При этом нет никаких инструкций по поводу того, как его делать. А причина очень простая. Это не шаг, это не является исполняемым шагом. Всю работу по этому шагу, таких как мы, делали, когда мы бухали. А в анонимные алкоголики мы приходим для того, чтобы понять, что это было. Потому что у меня есть мои объяснения того, что произошло. Ну вот как-то так получается, что мои объяснения имеют очень отдаленное отношение к реальности. Это так же, как мои поиски счастья и мое представление о том, что такое счастье, которые так тонко упомянуты у того же Демнелла, между прочим, и очень совпадают с моими бывшими представлениями о том, что это такое. И загнали меня, и продолжали загонять меня дальше и дальше и дальше в мое заболевание. Вот как-то так мы имеем дело с этой темой. Когда я прихожу к таким, как вы наконец-то объясняете мне, что, оказывается, у меня, кроме всего прочего, еще и физическое заболевание. Было странным и своеобразным открытием для меня, особенно когда я услышал слово «аллергия», поскольку о какой аллергии может идти речь, если я выпиваю практически 2 литра в день. А потом мне было объяснено, что аллергия есть не более чем нестандартная реакция. И в моем конкретном случае это означает очень простую вещь. Чем больше я пью, тем больше меня мучает жажда. Вот что происходит со мной. Еще более хитрым аспектом моего заболевания является тот факт, что периодически мне будет удаваться проконтролировать ситуацию. То есть периодически я буду принимать решение выпить. Я пойду и выпью ровно столько, сколько я собирался выпить. Это будет удаваться мне изредка, но иногда мне это будет удаваться. И именно поэтому болезнь способна развести меня на правде, а не на лжи. Потому что если я помню, что в прошлую среду я выпил именно столько, сколько планировал, а то, что неделю после этого все, что я вообще, все, что было вокруг меня, и все мои попытки повторить эту среду, ничем хорошим не увенчались, а увенчались полным разгромом моей жизни, я к этому моменту умудряюсь сжечь все вокруг дотла и покрушить все в щепы. Я при этом продолжаю идти туда и настойчиво искать ту самую среду, потому что, ну ведь она же была. Реально, она была. Это я помню прекрасно. Так вот, когда, наконец-то, я прихожу к пониманию того, что у меня есть физический аспект заболевания, мне объясняют, что при всей его серьезности он сам по себе не был бы, наверное, столь опасным, если бы он существовал в одиночку. В конце концов, давайте скажем так, есть люди, у которых аллергия к молочным продуктам. Я сомневаюсь, что кто-то слышал когда-нибудь про анонимных молочников. Уже хотя бы потому, что у них нет второй проблемы. А вот эта вторая, как выясняется, гораздо более серьезная для такого человека, как я. Эта вторая заключается в том, что я вне своих знаний, вне своего опыта, вне всего, всей той информации, которую я получил, вне всех своих решений, в конечном итоге, так или иначе, неизменно, это может занять чуть больше сейчас, чуть меньше потом, или наоборот, но в какой-то момент, без дополнительных действий, которые предлагает программа, я обязательно, без исключения, всегда снова пойду пить. То есть совершу самый безумный из всех поступков, которые я когда-либо совершал. Ибо всегда, неизменно, каждый раз, первую рюмку я выпивал на трезвую голову. В этом-то и есть безумие моего заболевания. И что самое-то интересное, что мне оно таким не кажется. Я никак не могу понять, что же происходит на самом деле. Ведь если все говорят: Гриш, вот если ты просто бросишь бухать, как мне говорили тогда, ну ты будешь офигенный парень. Только у офигенного парня, спустя какое-то очень короткое время после того, как он бросает бухать, все в жизни почему-то совсем не офигенно. А спустя какое-то еще недлительное время, оно не просто не офигенно, оно несносно. Именно поэтому я иду пить. Вот и получается интересная вещь. Вещь, понять которую я смог, только придя в эти комнаты и пообщавшись с такими, как вы. Потому что вы объяснили мне. Вы объяснили мне одну ключевую тему. Вы объяснили мне, что моей проблемой не является алкоголь. Моей проблемой является трезвость. Для такого, как я, трезвость – это абсолютно неприемлемый образ жизни. Это то, почему я всегда за пределами себя искал какого-то успокоения. До того же счастья. Потому что я полагаю, что большинство из тех, кто меня сейчас слушает, так или иначе, испытывали какие-то моменты вот этого внутреннего, как нам казалось, счастья, именно потому что мы выпили. И вот то ощущение, которое каждый из нас выхватил, вот ту кайфушку, которую каждый из нас словил, она была несравнима ни с чем. А мы взяли и попутали ее со счастьем. И за этим-то счастьем началась наша гонка, которая в конечном итоге разбивает такого, как я, об стену. И когда я в кусках, единственный, кто может эти куски помочь мне собрать обратно, это те самые анонимные алкоголики. Только имея вот эти вот два расклада, я начинаю реально внимательно присматриваться к тому, что имеется в анонимных алкоголиках, то есть в той самой программе выздоровления. И тут вы мне вдруг закидываете тему, тему, с которой я никогда не особо не хотел иметь никаких дел, не потому что я даже как-то злился. Вот опять, у разных людей это разный опыт. Мой конкретный, извиняюсь, сводился к тому, что это не то, что я не верил в Бога. Но я всегда был под впечатлением, что у него своя вотчина где-то там, наверху, а у меня тут моя. И в моей вотчине беспредел, потому что там живут такие люди, как вы, которые постоянно нарушают мой мирской покой. Вот это выглядело для меня приблизительно таким образом. Спустя какое-то время пришлось признаться, что все попытки обрести помощь человеческими средствами лично для меня оказались абсолютно провальными. И тогда мне была предложена простая гипотеза. Видите ли, в анонимных алкоголиках мы не просим вас поверить в Бога. Мы не ставим себе целью заставить вас верить в то, что Он есть. Мы тем более не беремся говорить вам о том, какой Он. Вот это является задачей религии. Единственная цель, которую мы ставим перед собой, это донести до вас, что без него вы погибнете. Вот и все. А дальше все очень просто. Дальше, когда я понимаю, что единственное, что меня может спасти, есть какая-то сила за пределами моей. Кстати, одна из вещей, в которой мне стало проще, это именно в том смысле, что мою голову, мои впереди идущие, смогли повернуть так. Они мне сказали: подожди одну минуту. Давай мы сейчас отодвинемся от всех вот этих принципов и концепций и рассмотрим вот какую вещь. Несмотря на то, что в большой книге сказано, что сила должна быть более могущественной, чем ты, более могущественная сила, чем ты, уже имеется. Элементарным доказательством этого посмотри, что алкоголь сделал с тобой. а мои взаимоотношения с алкоголем, один из старогвардейцев очень хорошо описал, он сказал об этом, это как секс с гориллой. Это не кончится, пока не кончит горилла. Вот приблизительно так и выглядели мои взаимоотношения с алкоголем. Я продолжал туда возвращаться, а горилла продолжала меня иметь. А я все надеялся, что на этот раз она поведет себя по-другому. Так вот, когда это стало совершенно очевидным и неоспоримым, мне было предложено следующее. Поскольку уже есть сила более могущественная, чем ты, и это сила алкоголь, то, может быть, тебе следует взглянуть на возможность того, что, коль скоро существует такая сила, то, наверное, есть и сила посильнее алкоголя. Вот давай теперь предположим, что такая сила имеется, поскольку если ее нет, то все, что тебе осталось, это пойти и умереть. Но элементарным доказательством того, что такая сила существует, явились опять же такие люди, как вы. Ваши истории, рассказанные мне, одни за другим, за третьим, за четвертым, за пятым, где я наконец-то стал искать не разницы, а сходства. И вдруг я вдруг увидел себя во всех вас в той или иной форме. И понял, что если это удалось вам, во мне затеплилась надежда, то может быть, но хоть чуть-чуть. У меня есть хоть какой-то, пусть отдаленный, но все-таки шанс, что это случится и со мной. А поскольку это произошло уже с достаточно большим количеством анонимных алкоголиков в мире на сегодняшний день, это придает, своего рода чувство уверенности. И я тупо пошел делать все то, что предлагает программа. Программа предложила мне принять решение припоручить свою жизнь и свою волю Богу. Я сделал именно это. Программа предложила мне сразу после этого заняться персональной инвентаризацией, что я и сделал. Сразу после этого, этой персональной инвентаризации, я поделился с Богом и с еще одним человеком, то есть со своим спонсором. А спонсор в данном конкретном случае, мой спонсор во всяком случае, это человек, у которого дольше трезвости, чем моей, существует в России. Человек, который показал мне, как читать большую книгу, объяснил мне, что означают инструкции в этой книге. И проведя меня таким образом от и до, мы сделали все, что было написано в большой книге. Я начал молиться, я начал медитировать, хотя не особо, я не то что даже не верил, как я уже сказал, у меня к Богу не было никакого особого антагонизма или чего-то такого. Просто я себя держал отдельно от Него, никогда не осознавая, что я, как и все остальные, являются всего лишь Его маленькой частичкой. Сегодня мое восприятие, то мое восприятие, которое было кем-то там воспринято в штыки, то самое восприятие, как пишет Демело, оно изменилось. И на самом деле то, что предлагает программа анонимных алкоголиков, она предлагает мне смести с моего пути, вот этого духовного, если хотите, жизненного пути, весь хлам, который я там набросал, таким образом расчистив дорогу между мной и тем самым Богом. Okay? Вступить с Ним в тесные, осознанные взаимоотношения, стараться лучшим образом, что я могу, поддерживать свою сторону улицы чистой, поддерживать эти взаимоотношения и быть максимально полезным Богу и окружающим. Окружающим – это в первую очередь судьба. Моя жизнь вдруг перестала быть бессмысленной. И сегодня я сижу здесь перед этим пустым экраном с какими-то бикающими картинками. Я сижу перед вами счастливым человеком. И мое счастье не имеет никакого отношения ни к каким внешним вещам. Это тема чисто внутреннего порядка. А я никогда этого не знал. И вот за все это я не знаю, когда и как. А скорее всего никогда и никак я не смогу расплатиться ни со всеми вами за то, что вы мне все это показали, ни с анонимными алкоголиками, как с духовным братством, как с духовным содружеством, ни с кем-то еще вообще. А уж тем более никогда не смогу отплатить за это Богу, потому что я получил далеко не по заслугам, ибо если такому, как я, да по заслугам, у вас бы сегодня был другой спикер. Спасибо вам большое, что послушали.
Спасибо тебе большое, Григорий, что ты говорил с нами, как ты говоришь, с пикающими картинками. Но очень важно, что ты пришел к нам. Спасибо. А сейчас время вопросов. Ребят, кто хочет задавать вопросы, пожалуйста, просьба кратко, кратко формулировать их. И кто хочет задать вопрос, единички ставьте в чате. Михаил Б., пожалуйста, твой микрофон, твой вопрос.
Гриша, привет, спасибо за спикерскую. У меня такой вопрос. Когда я влетаю в какой-то негатив, там, да, и мне нужно делать 10-й шаг, но нет конкретного ущерба, да, например, да, с моей стороны. Просто какая-то ситуация там случилась, да, я внутри себя там все это, так сказать, ощущаю, то. Что вот мне нужно делать, или что делаешь ты, вот когда нет, ну, некому, да, идти там и, в общем-то, попросить прощения, как-то возместить, а вот что вместо этого действия можно сделать? То есть, или можно сразу, в принципе, переключиться на помощь другим людям, там, алкоголикам или кому, кто рядом находится? Спасибо.
Ну, конечно, книга дает достаточно однозначный инструктаж в этом плане. Там сказано, мы немедленно исправляем ущерб, если мы его нанесли, а если не наносили. Ведь есть только два расклада. Но при любой картинке ты не хочешь. Либо мы накосячим, либо накосячат по отношению к нам. Люди тоже люди. Если я способен накосячить, почему не способен накосячить другой человек? И люди ведь не делают. Постепенно приходим все равно к пониманию. Люди не делают то, что они делают, потому что они проснулись с утра и поставили целью испортить жизнь грешане. У людей как-то обычно другие задачи на день. Они делают то, что они делают, потому что они в этот момент даже о других людях и не думают. Каждый думал о себе. Это свойственно всем людям в той или иной форме. Поэтому моя задача простить этого человека. Как только я прихожу к выводу, что моего косяка там нет, совершенно очевидным становится, что мне необходимо простить этого человека, и встает сразу вопрос, как это сделать. И лучшее, что я могу сделать в этот момент, это вылезти из своей головы, то есть пойти и помочь кому-то еще. Вот и все.
Спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос. Лилия, пожалуйста, твой микрофон.
Добрый вечер всем. Лилия алкоголичка. Гриша, огромное тебе спасибо за спикерскую. С большим удовольствием слушаю то, что благодаря тебе вот доносится за нас информация по большой книге и всяческие спикерские переводы. Огромный труд тобой, как алкоголиком, анонимным алкоголиком, вкладывается в наше сообщество и в наше сознание в том числе. Скажи, пожалуйста, во время того, как ты делаешь такие замечательные вещи, посещает ли тебя гордыня? И если да, то как с ней можно бороться? Вот у меня, например, очень часто посещает гордыня и своеволие. И каким образом от нее избавиться, мне вот пока непонятно. Спасибо большое.
Ну, своеволие – это отдельная тема для разговора. А что касается гордыньки, знаешь, у эго есть свои положительные качества. Нам надо быть очень осторожными, когда мы ими пользуемся, но они есть. Одна из них – это то, что обычно сподвигает таких, как мы, на то, чтобы идти и что-то делать. Другое дело, что мне, например, реально повезло вот с теми самыми старогвардейцами, которые я упомянул, одним из которых является мой спонсор и все окружающие меня наставники. Это люди, которые меня очень быстро приземлили в этой теме. Я не могу тебе сказать, что когда первые несколько подопечных, которые я взял, все остались трезвыми, и я прям вот возликовал, и я такой весь крутой, и я такой обалденный. А Однако мне было напомнено довольно быстро, что ты, видать, забыл, дружок, ты-то никого не выздоравливаешь, выздоравливает Бог. Лучшее, что ты можешь сделать, вообще лучшее, что ты можешь сделать, это просто принести и показать им. А дальше это не твоя тема, ну вот, ну ни разу. И если у тебя есть какой-то там, вот так сложились обстоятельства, что я двуязычен, поскольку последние 30, почти уже почти 38 лет я живу в Штатах, а первые 17 своей жизни я провел в России, то есть я в Штатах два раза дольше живу, чем в России. Поэтому мне как-то, ну, как я уже сказал, я в этом плане абсолютно двуязычен. Так уж получилось, что я оказался полезен здесь. А привел меня в эту тему посредством очень таких интересных комбинаций. Именно Бог. И все это было мне напомнено. Мало того, вот что произошло, а это было очень интересным опытом. Сейчас очень кратко отвечу. Буквально после этого разговора пошла череда подопечных, которые посрывались, ушли, где-то там исчезли, где-то в районе четвертого шага. Ну, короче, у меня пошла вот такая череда, ну, вообще невезухи. И вроде бы я делаю все то же самое. И это все стало лишь одним и тем же показателем. Показателем того, что я здесь вообще ничем не управляю. И, кстати, еще одна вещь. Как только я на самом деле вот избрал вот эту позицию взгляда, а большая книга и программа-то на самом деле, по большому счету, вот реально большому счету, дает мне самое большое, что она дает, даже не Бога. Бог и так есть. Она дает мне просто осознанность его присутствия всегда в моей жизни. Она дает мне новую позицию взгляда. Я начинаю, наконец-то, благодаря помощи моих впереди идущих, видеть вещи по-новому. Я вдруг увидел, что на самом-то деле вот именно эта позиция смиренного передатчика, она гораздо более удобна. Вот это может звучать как некий шкурный интерес, но у меня всегда и во всем будет шкурный интерес. Шкурность этого интереса заключается в моем душевном спокойствии. Мне гораздо спокойнее быть просто слугой, нежели хозяином положения. Я обнаружил, что как только я себя ставлю в позицию хозяина положения, я сразу начинаю нервничать, я сразу начинаю переживать, я сразу начинаю волноваться, я сразу начинаю кипишить. А если я хочу обратного от всего этого, мне гораздо легче быть слугой. И я сегодня могу увидеть эти вещи, как только они выскакивают. Вот та же самая тема 10-го шага. И как только они выскакивают, у меня есть все инструменты, чтобы снова вернуть себя на ту позицию слуги, в которой я всегда и изначально должен был находиться. Вот и все.
Спасибо, Григорий. И следующий вопрос. Антон, пожалуйста, твой микрофон, твой вопрос. Кратенько, пожалуйста, если можно.
Да, спасибо всем. А я Антон, алкоголик. У меня, Гриш, два, наверное, вопроса. Первый. Да, духовный эгоизм. Да, я вот услышал такое понятие, духовный эгоизм. Когда ты до хрена чего знаешь в этой программе, да, наизусть знаешь большую книгу, ни черта не делаешь. Но своими знаниями как бы душишь всех. Да, и второе, твои действия по шестому шагу. Да, как, да, вот готовность, чтобы она внутри была, чтобы вот прям хотелось меняться, вот не могу, да. И с готовностью там в седьмой нырнуть просто. Спасибо, я закончил.
Ну, я не знаю насчет, если это можно назвать духовный эгоизм, мне гораздо больше нравится термин, который использовал Боб Дэррелл в свое время, назвав это «стеной всезнания». Я лично в своей теме того, чем я занимаюсь, с этим не сталкивался. Во-первых, я себя не окружаю такими людьми. В конце концов, у меня сегодня в этом есть выбор. В сообществе достаточно много людей, чье выздоровление мне нравится, и это те люди, с которыми я стараюсь проводить время. Ибо, как учил меня мой спонсор, если ты не хочешь, чтобы тебя арестовывали, не ходи туда, где полиция. То же самое можно сказать про выздоровление. Если ты хочешь выздоровления, ты хочешь духовности, иди к тем людям, у которых она есть. Это раз. Поэтому доводилось ли мне встречаться с такими людьми на собраниях, про которых ты думал? Ну, доводилось, ну и что? Ну, так они имеют свое право на существование, они тоже, видимо, зачем-то нужны. Я могу тебе однозначно сказать, зачем они нужны мне. Мне они показывают именно то, каким я не хочу быть. Это тоже полезная вещь, потому что у меня может вполне замылиться за всей темой вот, всего того, что происходит, каким я хочу и стремлюсь быть, а каким я не хочу и не стремлюсь быть. А это все яркие примеры того, вот это я хочу, вот это я не хочу. Что касается темы шестого шага, то есть, конечно, определенные вещи, которые мне так или иначе придется делать. Например, если я хочу перестать воровать, ну, перестать лгать, ну, мне надо начать научиться говорить правду, чего бы мне это ни стоило. Даже если что, из моего рта вылетела ложь, я должен, в конце концов, как только я понял, что я вот сейчас соврал, у меня, кстати, не так давно была одна тема. Человек подошел ко мне, задал вопрос, я ответил «да», хотя там было «нет». Почему я ответил «да», я даже тебе сказать не могу. Вот не могу, у меня нет на это ответа. Я тут же ему говорю, ты знаешь, блин, я только что соврал тебе. Не знаю почему, не могу тебе это объяснить. Видимо, эго пробило дырочку, оно всегда ждет своей возможности. Вот просто сдать вот эту карту и посмотреть, а что будет? Вот сейчас посмотрим, а вот что будет? Оно было быстрее меня в этом случае. То есть у меня изо рта мой ответ вылетел быстрее, чем мой мозг его сформировал. Вот. Я стараюсь сегодня особо серьезно к этой теме не относиться. Вот это простой пример тех усилий, максимального количества усилий, которые я прикладываю. Что касается готовности. Готовность – это та тема, которая на самом деле в духовной своей концепции, если ее переводить в обыденный язык, означает желание с радостью. А с какого ляда я буду избавляться от каких-то своих недостатков, тем паче с радостью, если эти самые недостатки приносят мне маленькие радости? Вот где на самом деле большая заковырка для такого, как я. И пока эти вещи не начинают приносить мне боль, а эта боль в моем конкретном случае выражается в дискомфорте, мне становится некомфортно, вот тогда мне есть что отнести Богу. Реально. А до этого, блин, сколько ты мне про это не говорил, я покиваю, я тебе даже объясню, почему это так, почему я это делаю. У меня, вот Сэнди Бич когда-то хорошо сказал, я пришел в программу, у меня было, сколько он там говорит, 100 тысяч недостатков, а теперь у меня всего лишь 95 тысяч. Я в свое время, обнаружив, что очередные какие-то вот такие темы у меня выскакивают, прибежал к своему спонсору и говорю, у меня недостатки. На что мой спонсор очень хорошо мне сказал, он говорит, Гришаня, Бог, конечно, мог бы избавить тебя от всех твоих недостатков. Он говорит, но я уверяю тебя, он не станет этого делать. По одной причине. Если он это сделает, он больше будет принимать. Я как-то улыбнулся этому. И сегодня я стараюсь смотреть на то, есть кое-что из наших недостатков. Кстати, у нас довольно сфокусирована эта тема. У нас сказано о всех тех недостатков, которые мешают мне быть полезными тебе и окружающим людям. А не просто от всех недостатков вообще. Там такой темы нет. Именно за этими вещами я продолжаю следить. Как только я начинаю испытывать чувство дискомфорта от какого-то своего поведения, а это можно наработать дисциплинами. Под это есть дисциплина. Вот хорошая дисциплина – кинуть так на стол. Что бы я ни собирался сделать или сказать, прежде чем я это сделаю, задать себе вопрос. Даже не себе, это будет не совсем правильно. А задать вопрос туда, по тому адресу. Боже, если я сейчас пойду это делать, ты пойдешь со мной? Или, Боже, если я сейчас пойду это говорить, ты пойдешь со мной? Очень занимательная штучка. Как-то приземляет. Во всяком случае, для себя я обнаружил это как полезную вещь. Плюс это дает мне еще одну наработку по осознанности присутствия Бога. Такая маленькая мулечка, не знаю, надеюсь, ты сможешь найти ее для себя практичной. Я смог.
Спасибо, Григорий. И время нашего собрания подходит к концу. Я предлагаю вот Дмитрий последний вопрос в рамках собрания. Если, Григорий, Ты сможешь остаться еще на какое-то время после собрания в чайной. Я думаю, там еще будет масса желающих тебя поспрашивать. Есть такая возможность, нет, Гриш?
Ну, могу чуток с вами покрутиться.
Немножечко, спасибо, хорошо. Итак, Дмитрий, пожалуйста, твой вопрос. И, ребят, пожалуйста, больше не ставим единички. Я буду закрывать собрание, и потом немного времени будет Григорий пообщается в чайной. Пожалуйста, Дмитрий, твой микрофон, твой вопрос. Кратко, пожалуйста, формулируй.
Всем привет. Григорий, спасибо за спикерскую. Вопрос мой за седьмой шаг. Хотел бы вот узнать, вот как ты по нему работаешь, что он для тебя там, да? Сейчас шестой был, ну, озвучен. Сейчас там такая есть, мне кажется. Ну, вот седьмой шаг. Как ты по нему прям конкретно работаешь, как ты понимаешь его? Ладно, спасибо.
Я его понимаю именно так, как он написан в большой книге. В большой книге ему уделена там четверть абзаца. Я там... Там не, ну, я не знаю, мне как-то странно слышать. Работаешь по седьмому шагу. Если седьмой шаг, скажем, мне все, что надо сделать, это смиренно попросить. Смирение я обрету только после того, как я выхватил достаточно боли. Вот тогда я становлюсь очень смиренно. А дальше все, что мне нужно сделать в седьмом шаге, это попросить. Остальное делает он. Там от меня как раз не так уж и много зависит. И потом, ну, шестой без седьмого, это вот, ну, есть несколько, ну, вот во всей этой связке есть несколько вот таких тандемов, где обсуждение одного без другого, но они вообще абсолютно пустые. Вообще сами по себе шаги, они цикличны. Поэтому они как бы все в одной связке. Но, что обсуждать четвертый, если ты не собираешься ничего говорить о пятом? Или, например, пятый без четвертого, это вообще о чем? Так же, как, а шестой, если нет седьмого, что ты будешь делать? Это куда ты пойдешь? Что ты со своим шестым теперь будешь делать? Что ты в очередной раз посмотришь на то, на уровень своего бессилия и своей неуправляемости? Ибо если бы ты сам мог, или если бы я сам мог избавиться от своих недостатков, так хрен, нафиг мне была нужна вообще вся эта тема. Я бы давным-давно от всех от них избавился. И учил бы людей за деньги, как от них избавляться. Ну и то же самое можно сказать про список восьмого шага. Чего обсуждать список восьмого шага, если ты не планируешь идти и делать девятый шаг? Или как можно идти и делать девятый шаг, если нет списка восьмого шага? Вот поэтому на шестой и седьмой вот четкие инструкции даны в большой книге. Нет никакой у нас другой литературы, в которой нам однозначно обозначено, что... Там даются четкие инструкции. Зато в большой книге несколько раз сказано, что здесь даны абсолютно точные инструкции по работе, по шагам. Но шестой и седьмой у нас вместе взятых два малюсеньких абзаца. Почему? Да потому что наших действий как таковых там очень-очень-очень-очень мало. Okay? Единственное, что моя задача обрести готовность, и ее я, к величайшему сожалению, обретаю только через дискомфорт. А дискомфорт – лишенная форма боли. Okay? А потом мне больше нести некому. Я бы с удовольствием бы отнес кому-то там Васе, Пете, Коле или Наташе. Но, к сожалению, вот ни один из них не способен сделать для меня то, что может сделать Бог. Потому что сам-то я давно пытался от них избавиться. У меня почему-то не получалось. Поэтому вот именно молитва формата седьмого шага, я к ней возвращаюсь с достаточной регулярностью. У меня были периоды, когда я пользовался ей ежедневно. Но я имею тенденцию менять молитвы периодически, потому что у молитв тоже есть свойство замыливаться. Вот. А вообще сама тема шестого и седьмого шага, она, можно сказать, тема на ежедневных началах. Это как молитва и медитация. Вот как-то так.
Спасибо большое, Дмитрий.
Спасибо, тоже, да, услышал. Спасибо.
Еще раз спасибо за спикерское. Василий, уже я говорила, пожалуйста, если Григорий согласится, твой вопрос уже в чайной. Итак, время нашего собрания подошло к концу.